Говорит Радио Свобода. Правозащитная организация «Зона права» требует признать Надежду Толоконникову и еще нескольких женщин, пострадавшими от рабского труда в исправительной колонии в Мордовии.
В колонии практикуется сверхурочный труд на швейном производстве. Я рассказал о других нарушениях, которые были в колонии.
Чешские журналисты выяснили, что посольство России в Праге незаконно сдает принадлежащие чешскому государству квартиры, предназначающиеся только для дипломатов.
Речь идет более чем о 150 квартирах. В нашей публикации в основном говорится о доме на улице Авенецка, потому что именно квартиросъемщики из этого дома согласились поговорить с нами неанонимно.
Суд в Ташкенте ужесточил наказание дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой.
Сколько у нее как бы долларов, несколько миллиардов, пока общественность не знает. Знает об этом только Гульнара и власти. Они не раскрывают свои карты.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 6 марта. Итак, правозащитная организация «Зона права» обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием признать Надежду Толоконникову и еще 5 женщин потерпевшими в результате рабских условий труда в исправительной колонии номер 14 в Мордовии. Сейчас расследуется уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника этой колонии Юрия Куприянова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Инициатором служебной проверки в исправительной колонии номер 14, в результате которой было возбуждено дело против Куприянова, стала бывшая заключенная Индира Багаева. По словам координатора зоны права Булата Мухамеджанова, всего с жалобами на рабский труд в Мордовии к правозащитникам обратились 10 женщин. Некоторые из них по-прежнему отбывают заключение. С Булатом Мухамеджановым побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
После того, как в декабре стало известно о том, что возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполнявшего обязанности начальника ИК-14 Мордовии Юрия Куприянова, к нам стали поступать сообщения от других пострадавших. То есть напомню, что по сути инициатором служебной проверки в СИН в конце прошлого года, которая потом затем вылилась в возбуждение уголовного дела в отношении Куприянова, стала бывшая заключенная Индира Багаева. Она заявила о том, что в колонии практикуется сверхурочный труд на швейном производстве, рассказала о других нарушениях, которые были в колонии. И, соответственно, только вот по ее заявлению проводилась служебная проверка по центральным аппаратам Федеральной службы исполнения наказаний. Вот. Были также и другие, безусловно, пострадавшие. Конечно, там работал не один десяток человек. Большинство из тех, кто к нам обратился, а это в общей сложности уже 10 человек, 10 женщин, они уже отбыли наказание и сейчас находятся на свободе. Правда, двое из них еще продолжают отбывать наказание в ИК-14. И мы 23 января 2019 года обратились к Александру Бастрыкину с просьбой проверить 3 сообщения, которые были у нас на тот момент от 3 женщин по поводу нарушений ВК-14, в том числе и прежде всего связанных с нарушением там, распорядка дня, со всеми нарушениями касаемо труда. К нам поступили уведомления о том, что сначала это заявление было направлено в Следственное управление Следственного комитета по Республике Мордовия, затем оно было перенаправлено в Зубополенский межрайонный следственный отдел, и пока мы оттуда никаких известий не получали. Насколько я знаю, никто из этих пострадавших опрошен не был. Хотя вроде бы дело расследуется, и я думаю, что сейчас, например, для меня самый такой главный и интересный вопрос в рамках вот этого дела, а кто же все-таки признан потерпевшим, то есть сколько их, все ли они признаны потерпевшими там, и так далее, и так далее. А об этом у нас информации никакой нет. Следственный комитет также хранит молчание. Затем уже в феврале к нам опять поступили новые сообщения. В том числе мы вышли на Индиру Багаеву, которая сейчас находится после освобождения во Владикавказе. И для меня стал еще более удивительным тот факт, что она также не была допрошена, также не была признана потерпевшей. Соответственно, мы в ее интересах также обратились в Следственное управление по Республике Мордовия, чтобы ее допросили и признали потерпевшей в рамках возбужденного уголовного дела. Ну, не будем забывать о том, что вся история с ТК-14 и сверхурочным трудом, она зародилась еще в 2013 году, когда там отбывал наказание член группы «Пусть рает» Надежда Толокольникова. Она в 2013 году опубликовала открытое письмо, точнее, инициировала открытое письмо в средствах массовой информации, и где рассказала обо всем, что творится в исправительной колонии номер 14, и то, что главную роль там играет как раз Юрий Куприянов. Но тогда ФСИН не подтвердил ее доводы, и фактически все так же оставалось на протяжении 5 лет. То есть все осужденные, которые вот к нам обратились, они рассказывают, что такая практика, она существовала как раз вот с 2013 года как минимум. Но в 2018 году каким-то образом ситуация поменялась, и по заявлению Индиры Багаевой была проведена проверка, которая выявила нарушение. Больше того, замдиректора ФСИН России Максименко заявил, что, в общем-то, доводы Толокольниковой, они подтвердились. Поэтому мы приняли решение и, естественно, переговорили с Надеждой о том, чтобы и она была признана потерпевшей по этому делу. То есть мы сейчас будем настаивать на том, чтобы Надежда Толокольникова, так же как пострадавшая от принудительного труда в ВК-14, была признана потерпевшей в рамках уголовного дела. Ну и плюс еще 5 женщин, одна из них до сих пор продолжает отбывать наказание в ВК-14. Они также просят Следственный комитет допросить их и признать потерпевшим.
Как сейчас обстоят дела с развитием уголовного дела в отношении Куприянова? То есть ему предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Находится ли он сейчас под арестом или на свободе?
Ничего пока не могу по этому поводу сказать, потому что мы официально в дело не вошли, и как только мы, конечно, вступим в это дело, точнее, наш адвокат вступит в это дело, безусловно, у нас будет куда больше информации по делу. Сейчас мы вынуждены ориентироваться только на официальные сообщения Следственного комитета, а они скудны да нельзя. То есть последняя информация была в начале февраля, то есть ровно через неделю после того, как мы обратились с первыми заявлениями о том, что Следственное управление Следственного комитета по Республике Мордовия продолжает расследование дела и ждет информации от пострадавших. Я абсолютно не исключаю, что сейчас следователи находятся в активной фазе, то есть работы. Я вообще в целом не исключаю того, что Куприянов может стать фигурантом там еще нескольких дел.
Ну вот, насколько я понимаю, Индира Багаева настаивает на том, что ему должны быть предъявлены обвинения не только по статье превышения должностных полномочий, и вообще не только Куприянова нужно, по ее мнению, привлекать к уголовной ответственности.
Я, конечно, с ней соглашусь, потому что один человек, тем более в закрытом учреждении, не может провернуть все это, то есть если там была такая практика порочная, когда люди работали там до часу ночи, когда выплачивалась мизерная зарплата, естественно, все об этом знали. Я думаю, что здесь не только надо речь вести о сотрудниках непосредственно ИК-14, но я думаю, что здесь надо проверять и сотрудников центрального аппарата ФСИН Мордовии, потому что та же Багаева заявляла о том, что она регулярно шила там костюмы, одежду и для сотрудников центрального аппарата ФСИН Мордовии.
Булат, как вы полагаете, почему вот в течение 5 лет, ну, с тех пор, как Надежда Толокольникова впервые обратила внимание на условия труда в мордовской колонии, в течение 5 лет ничего, в общем-то, не происходило, и вдруг в 2018 году вот был дан ход этой проверки и возбуждения уголовного дела, что изменилось?
Ну, для меня это тоже, на самом деле, загадка. Если по 2013 году можно сказать, что ФСИН просто уперлась, и, конечно, им было, скажем так, не к лицу, да, подтверждать те данные, о которых говорила Толокольникова, и они сделали все возможное для того, чтобы это все вот, ну, как-то скрыть. И, в общем-то, тогда это, ну, по большому счету, наверное, удалось. Что стало причиной того, что Куприянов стал фигурантом дела в 2018 году, для меня тоже вопрос, и, наверное, вряд ли вам на него кто-то ответит не из числа сотрудников ФСИН. Поэтому здесь можно строить различные догадки, что он кому-то не угодил, что решили его сдать и так далее, но это вот все будет гадание на кофейной гуще.
А то, что к ситуации в ИК-14 было привлечено такое общественное внимание, как-то повлияло на то, что сейчас в этой колонии происходит?
По моей информации, сейчас там сменилось руководство, и в целом уже соблюдается режим, который и должен быть, да, то есть там нет сверхурочных работ, там, в общем-то, ну, так, как и должно быть. С другой стороны, к нам нет-нет поступает сообщение из других мест лишения свободы, то есть там, от родственников и так далее, что и в других регионах такие нарушения закона есть. Поэтому эта проблема же не только ИК-14 в Мордовии, да, это как вот такая лакмусовая бумажка, но сказать, что это характерно только для Мордовии, ну, я бы так не сказал.
Ну, правильно ли я понимаю, что вот благодаря этой истории к вам стало больше поступать обращений, и, соответственно, просто больше информации появилось о каких-то правонарушениях внутри системы ФСИН?
Естественно, да, то есть... Люди, как, значит, ну, в первую очередь, это большое спасибо, кстати говоря, журналистам и Радио Свободы, в том числе ее региональным, так сказать, да, корреспондентам, которые активно освещают эту тему. Благодаря журналистам, в том числе, мы получили возможность выйти на теперь уже бывших заключенных, которые с охотностью делились информацией и выразили готовность быть признанными потерпевшими в рамках дела.
Ну вот вы сказали, что среди тех девушек, которые сейчас обратились к вам, с которыми вы подаете вот иск о том признании их потерпевших, есть в том числе и те, кто до сих пор находится в заключении. Насколько, на ваш взгляд, для них безопасна эта ситуация? Вот, становиться участниками такого иска, насколько они в безопасности сейчас в колониях?
Пока у меня нет информации о том, что начались какие-то гонения, то есть, давайте исходить из того, что ИК-14, вообще вся ситуация с ИК-14, она прогремела на всю страну. Там сменился руководящий состав, и, в общем-то, у нового руководства, по большому счету, нет никакого желания, тем более зная, что какое внимание общественности приковано к ситуации в ИК-14, как-то нагнетать обстановку. Как я уже говорил выше, сейчас, по крайней мере, по тем данным, что у меня есть, там в целом распорядок дня, он соблюдается, то есть нет никаких там особых нарушений, и поэтому, пока у меня нет информации, что им каким-то образом что-то угрожает.
С координатором правозащитной организации «Зона права» Булатом Мухамеджановым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы». Дома в Праге, находящиеся в пользовании Федерального государственного унитарного предприятия по управлению собственностью за рубежом Управления делами президента России, сдаются в аренду третьим лицам за наличные и не используются по назначению для проживания дипломатов. Информацию об этом опубликовало чешское издание «Денник Н», поговорив с несколькими нанимателями квартир. В домах, расположенных в одном из престижных районов Праги, не только живут люди, но и зарегистрированы компании граждан России и других постсоветских государств. Эта деятельность с точки зрения чешского законодательства является незаконной, рассказывает наш корреспондент в чешской столице Александра Вагнер.
Четыре здания, которые удалось обнаружить чешским журналистам, расположены неподалеку от посольства России в Чехии. В общей сложности речь идет о более чем 150 квартирах, и, по крайней мере, часть из них используется незаконно, рассказывает один из авторов расследования Лукаш Пырхал.
Мы нашли несколько домов с квартирами. Два из них расположены на улице Волкеровой, неподалеку от посольства России, жилое помещение в доме на улице Швайгеровой, а также еще один дом на улице Овенецкой. В общей сложности речь идет более чем о 150 квартирах. В нашей публикации в основном говорится о доме на улице Овенецка, потому что именно квартиросъемщики из этого дома согласились поговорить с нами неанонимно. Но мы, конечно, рассказывали и о других домах, потому что и на них распространяются договоры между Советским Союзом и Чехословакией, подписанные в 70-х и 80-х годах.
А можете ли вы подтвердить, что и в этих остальных домах сдаются квартиры третьим лицам?
Да, на разных интернет-страницах, где предлагаются квартиры в аренду, мы нашли объявления, имеющие отношение к квартирам в этих домах. Например, на сайте Booking.com, на чешском сайте безреалитки.cz, но там объявления в конце прошлого года стерли. Мы также обнаружили, что дипломатические квартиры сдавались на очень короткий срок, сезонным иностранным рабочим на 3-4 недели. Те люди, которые брали эти квартиры в аренду, рассказали нам о крайне нестандартных методах сотрудника посольства России России в Чехии, который заведовал этими квартирами. Он брал оплату только наличными и не выдавал никаких документов. По этой причине квартиросъемщики не могут оформить прописку в этих квартирах.
Если у этих людей не было договора аренды, как вы проверяли, что квартиросъемщики действительно снимают квартиры в домах российского посольства?
Мы описываем один случай, который даже рассматривался в суде. Сотрудник российского посольства Александр Терентьев избил одного из квартиросъемщиков, Александра Маклакова. И поскольку этим делом занимались судебные органы, мы получили доказательства, что в указанных домах живут люди, которые не являются сотрудниками российского посольства или дипломатами.
Рассказал один из авторов расследования Лукаш Пырхал. В одном из зданий по улице Волкерова, 13, с 1993 года была зарегистрирована компания «Интурист». А в доме по адресу Авнецка, 39, зарегистрированы несколько компаний, среди владельцев которых выходцы из СССР. Здесь еще с 1992 года расположена советско-итальянская компания «Сов Итал Продмаш», принадлежащая, согласно выписке из реестра чешских юридических лиц, россиянину Олегу Калашникову и основанная одноименной компанией из Волжска. По тому же адресу можно найти еще одну принадлежащую россиянам компанию, которая занимается оформлением виз в Россию. Есть тут и ряд фирм граждан России и выходцев из СССР. Россия получила 4 пражских дома в пользование на основании договоров, заключенных до Бархатной революции между Советским Союзом и Чехословацкой Социалистической Республикой. После распада СССР владельцем зданий стало чешское государство, однако старый договор расторгнут не был, и доходные дома вместе с жильцами отошли России. В советское время в этих домах жили представители посольства, а также сотрудники советских спецслужб, присланные в Прагу после событий 1968 года. Здания были переданы в пользование Советскому Союзу в 80-х годах. Согласно Венской конвенции, регулирующей дипломатические отношения между странами, недвижимость, предоставляемая в пользование дипломатам, не может сдаваться в аренду. Очевидно, с этим были связаны как проблемы с невозможностью подписания договора, так и с тем, что квартиры в 4 зданиях посольства России в Чехии в основном сдавались на короткие сроки. В российском посольстве в Праге отказались от комментариев, подчеркнув, что все вопросы, связанные с недвижимостью России в Чешской Республике, регулируются в рамках двухсторонних договоренностей, основанных на принципах взаимности. Конец цитаты. В декабре прошлого года посольство России оказалось в центре внимания из-за информации о непомерно раздутом автопарке. Как выяснилось, на одного российского дипломата в Праге приходится почти 1,5 автомобиля, а все эти машины пользуются дипломатической защитой. Чешская разведка в своих ежегодных отчетах сообщает о крайне интенсивной деятельности российских спецслужб и попытках Москвы повлиять на ход политических событий в Чехии и Центральной Европе. В этих отчетах говорится о том, что при российском посольстве зарегистрировано в 2 раза больше дипломатов, чем, например, в дипломатических представительствах Германии или США. И есть подозрение, что часть из них являются сотрудниками спецслужб под дипломатическим прикрытием. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Узбекистане суд ужесточил наказание для дочери первого президента страны Ислама Каримова Гульнары. Как утверждается на сайте Генеральной прокуратуры Узбекистана, ее перевели из-под домашнего ареста в колонию общего режима из-за, цитата, «злостного нарушения порядка отбывания наказания». В июле прошлого года Гульнаре Каримовой, приговоренной к 10 годам лишения свободы, тюремный срок заменили на ограничение свободы на 5 лет. Отбывать наказание Каримова должна была по месту жительства своей дочери Иман, соблюдая ряд ограничений. Она не имела права покидать жилище, пользоваться средствами связи и интернетом. Кроме того, Гульнара Каримова была обязана возместить ущерб, нанесенный государству. Ужесточение наказания Гульнары Каримовой в интервью моему коллеге Александру Гостеву комментирует Камалиддин Рабимов, узбекский политолог и диссидент.
Почему именно сейчас власти Узбекистана отменили мягкое наказание для Гульнары Каримовой, ужесточили ей жизнь? Что за этим стоит?
Я думаю, что идет торги между, с одной стороны, Гульнарой Каримовой и, с другой стороны, новыми властями Узбекистана. У Гульнары Каримовой есть определенный капитал, который она накопила во время правления отца Ислама Каримова. Сколько у нее долларов, несколько миллиардов, пока общественность не знает. Знает об этом только Гульнара и власти. Они не раскрывают свои карты. Но я думаю, что оказывает давление, чтобы Гульнара отдала часть денег властям, потому что как минимум более 1 миллиарда долларов арестованы в Швейцарии и США. Это как минимум. Власти то усиливают давление, то немножко ослабляют, потому что либо эти деньги будут конфискованы, либо будут возвращены в Узбекистан. У Гульнары Каримовой нет шансов себе снять эти деньги, потому что она преследуется по нескольким статьям в разных государствах, начиная от США, как минимум 5-6 государств в Европе и так далее. Согласно международному праву, если одновременно в нескольких странах возбудят уголовное дело, и если человек осужден по одному из статей в конкретном государстве, то другие государства эти статьи теряют свою силу. И поэтому Ислам Каримов согласился посадить Гульнару в Узбекистане. Но вдруг Каримов умер. Узбекистан реально нуждается в финансовой поддержке. Но я думаю, что главный мотив – это поведение Гульнары Каримовой. У нее до сих пор психология принцессы. Ислам Каримов правил Узбекистаном 27 лет. Я думаю, что она не до конца признает новые власти. И рассматривает новые власти как вчерашние подчиненные своего отца. Когда Ислам Каримов был у руля государства в Узбекистане, она была действительно самая влиятельная женщина.
Вы правы, собственно, Гульнара Каримова еще при жизни отца превратилась из первой богачки и официальной красавицы страны в заключенную. Но сейчас при новой власти, которая, как известно, меняет весь устоявшийся постсоветский уклад в Узбекистане, она, может быть, могла надеяться на позитивные изменения в своей судьбе? То есть все происходящее – сильная неожиданность для нее?
И не сильные. Несколько месяцев назад она заявила, что она хочет поддержать реформы в Узбекистане и хочет отдать арестованные деньги властям Узбекистана. Она передала эти позиции через свои точки, через свое окружение. Но я полагаю, что эти деньги не были отданы властям, и тем самым она спровоцировала дополнительное давление со стороны властей. Есть явное представление, что она неконтролируемая. То есть власти не знают, ее мать не знает, Татьяна Каримова, и окружение не знает, как ее полноценно контролировать. У нее много информации, у нее много знакомых, и она вдруг неожиданно может написать какой-то твит или публиковать какую-то статью. И начнется мини или большой политический кризис в Узбекистане. Так было последние годы правления Ислама Каримова, и так было во время ареста Гульнары Каримовой.
За последние годы появились ли какие-то новые факты, которые проливают свет на все ее уголовное дело? Или появились лишь новые обвинения, но ясности нет?
Детали раскрываются. Вот в 2018 году в Швеции были судебные процессы, и выяснилось, что она оформила несколько сотен миллионов долларов на имя дочь Иман Каримова. Вот деньги, которые она получала через коррупционные схемы, она оформила на свои близкие, то есть на дочь, на сын и так далее. Детали появляются, но тем не менее вот власти в рамках государства стараются скрывать эти факты, потому что я думаю, что есть договоренность между Западом и Узбекистаном, что эти деньги постепенно будут возвращены властям Узбекистана, государству.
Интересно, а как простой народ воспринимает ее фигуру? Есть ли вообще в Узбекистане те, кто ее любил, кому она нравилась, кто относится к ней до сих пор, как к такой немножко невинной жертве? И вообще, насколько в сознании жителей Узбекистана она ассоциируется со своим отцом, а насколько нет? Потому что называли ее и таким модернизатором, и сторонницей реформ.
Нет, подавляющее большинство узбекистанцев ненавидит просто Гульнару Каримову, потому что настолько большой контраст между обыкновенным среднестатистическим узбеком, который еле живет, либо имеет кто-то, кто работает в России или Казахстане и отправляет несколько сотен долларов в месяц, и Гульнара Каримова, который имеет недвижимость в 30 странах мира. Но в бытности политиком, начиная от 2010 до 2015 года, она создала банк молодых кадров. Через свой фонд «Форум» финансировал очень многих талантливых ребят. И я думаю, что есть немало молодых людей, которые получили прямую поддержку со стороны Гульнары Каримовой. Я думаю, что у них есть сочувствие. Они последние годы не пишут о Гульнаре Каримовой, но когда арестовали, мы видели очень много молодых людей, которые были активистами
фонда Форум, они через фонд Гульнара Каримова получили образование, там учили за рубежом, и тем самым у Гульнара Каримова была реальная команда. Она реально готовилась стать следующим президентом Узбекистана, но не получилось.
Ужесточение наказания дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары комментировал узбекский политолог Камалетдин Рабимов. С ним беседовал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Вчера, 5 марта, в годовщину смерти Сталина, несколько сот человек во главе с коммунистами пришли поклониться советскому вождю к его могиле у Кремлевской стены. Там же состоялись две альтернативные акции против возвеличивания Сталина. Активисты проекта «Декоммунизация» бросили в его памятник надломленные гвоздики, а дети жертв сталинских репрессий зачитали у памятника обращение к Владимиру Путину. Репортаж Мумина Шакирова.
Это преступление! Не присоединяйтесь к этим преступлениям! Стыдитесь! А мы уже 30 лет без советской власти живем! И как же мы будем дальше жить, если до сих пор воспитываем своих детей вот так?
Этот день, 5 марта на Красной площади, не был тихим. С утра несколько сот человек во главе с коммунистами пришли поклониться советскому вождю у Кремлевской стены. Акция КПРФ «Две гвоздики товарищу Сталину» ежегодно проходит у могилы Иосифа Джугашвили в день его рождения и смерти. Правда, настроение левым испортили участники проекта «Декоммунизация». Молодые люди решили напомнить всем, кем на самом деле был Иосиф Сталин.
Гори в аду, палач народу! Убийство женщин и детей!
Альтернативную акцию в виде обращения провели на Красной площади дети репрессированных граждан, чьи отцы и матери были расстреляны в конце 30-х годов прошлого столетия. Текст документа зачитал сын репрессированного Алексей Нестеренко. Он обратился к Владимиру Путину с призывом о принятии закона о запрете прославления Сталина.
Господин президент! В 66-ю годовщину смерти Сталина здесь, на Красной площади, мы обращаемся к вам от группы москвичей уходящего поколения, детей врагов народа, оклеветанных и расстрелянных в годы большого террора. Мы уже 2 года собираем подписи за принятие закона о запрете прославления Сталина. Поддержите нас! Такой закон необходим для запрета, оправдания и отрицания политических репрессий, чтобы организаторы из КПРФ и других коммунистических организаций и партий не посмели впредь проводить акции прославления преступника.
Не всем прохожим понравилось это обращение, и некоторые из них вступили в дискуссию с группой Нестеренко.
Сталин миллионы расстрелял.
Ой, боже, да, какой же идиот вам это сказал.
А вы откуда знаете?
Я там был в этих лагерях.
Да,
и
вы там были.
Миллионы расстрелял.
А мы отцов там оставили ни за что, ни про что.
Да.
Я не видела даже
ребята. Ребята, я не хочу с вами спорить.
Правильно.
Оставайтесь при своем мнении.
С теми, кто приходил класть цветы на могилу Сталина, общий язык найти было трудно.
Пришли на кладбище, я орете.
Это кладбище быть не должно
так,
здесь.
Все, заткнулись.
Алексей, ладно.
Красная площадь, это ярмарка.
Дубан бесполезный.
Это праздник.
Вот
кладбище, он пришел на кладбище, а я этого не понял.
Вот такие.
Мавзолеи не существует на всех трансляциях в Красной площади. Расскажите кому-нибудь, кто-нибудь знает, что такое мавзолей? Да нет! Все проводят парады, мавзолея не существует, фанеркой он закрыт.
Пенсионерке Маргарите Андрющенко 86 лет. Ее отца, ученого-микробиолога Даниила Андрющенко, расстреляли в августе 1937 года. Мать отправили в Казахстан в акмалинский лагерь «Жен изменников Родины», сокращенно Алжир, где женщина провела 9 лет.
Маму арестовали как жену и отправили в Казахстан. Здесь она сидела в Бутырке, и потом в Казахстан, где было 10 тысяч жен врагов народа.
Если на Красной площади шли горячие споры о том, кем был Иосиф Сталин, то рядом на Манежной площади, где также обитал дух генералиссимуса в образе двойника, конфликтов не наблюдалось. Люди охотно фотографировались с фальшивыми вождями, расплачивались настоящими деньгами. И, как говорится, ничего личного, только бизнес и тщеславие. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Послы Европейского Союза согласовали санкции в отношении 8 россиян, которые считаются причастными к захвату украинских кораблей в Черном море в ноябре прошлого года. Санкции будут введены в действие уже на следующей неделе, сообщают источники Радио Свобода в Брюсселе. Тогда же Европейский Союз продлит на полгода санкции, введенные в ответ на аннексию России и Крыма. Под них попали более 160 человек и 40 организаций. Накануне санкции в отношении Москвы за аннексию Крыма продлили Соединенные Штаты. Напомню, что 25 ноября у берегов аннексированного Крыма российские пограничники захватили 3 украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении российской границы. Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Позицию Украины поддержали США, Европейский Союз и Союз НАТО. Государственная Дума России одобрила во втором чтении законопроект об ответственности за неуважительные высказывания по отношению к органам власти, символам государства и обществу. За проголосовали 327 депутатов, против 42. Пакет законопроектов был внесен в Госдуму главой Комитета Совета Федерации по законодательству Андреем Клишесом и депутатами Людмилой Боковой и Дмитрием Вяткиным. За оскорбление власти и госсимволов они предлагают наказывать граждан штрафом до 5000 рублей или административным арестом на срок до 15 суток. Согласно тексту закона, информация, за которой последует наказание, должна не только проявлять явное неуважение, но и, цитата, «оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность». В свою очередь, за публикацию так называемых фейков граждан предлагается штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц до 200 тысяч, юридических до полумиллиона. При повторном нарушении или при создании из-за распространения фейка помех для работы объектов жизнеобеспечения, промышленности или банков, штраф для юридических лиц может достигать 1,5 миллиона рублей. В прошлом году российские спецслужбы разоблачили почти 600 иностранных шпионов, заявил Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ. Президент России не уточнил, о шпионах каких государств идет речь, добавив лишь, что среди них 129 кадровых сотрудников разведок и 465 агентов. По словам Путина, цитата, «зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении и всеми путями ищут доступ к информации». Годом ранее Путин, выступая на коллегии ФСБ и также отметив возросшую активность иностранных шпионов в России, заявлял о 72 разоблаченных кадровых сотрудниках иностранных спецслужб и почти 400 агентах. Ни в прошлом, ни в этом году президент России не упомянул о количестве разоблаченных российских шпионов в западных странах. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в начале этой недели побывала в Солсбери, где год назад были отравлены нервно-паралитическим веществом новичок Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Мэй назвала годовщину важным рубежом для города, на которой легла тень драмы, связанной с применением здесь нервно-паралитического вещества боевого назначения. Британские власти обвиняют в отравлении Скрипалей российские спецслужбы. С этой темой связан наш сегодняшний опрос на улицах Москвы. Считаете ли вы доказанной вину российских спецслужб в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль? Такой вопрос москвичам и гостям столицы задавала наш корреспондент Елена Поляковская.
Доказана ли вина российских спецслужб в отравлении Скрипалей?
Мне кажется, что доказана. Ну, на чем? Ну, кто там, Петров и кто там еще? Баширов, да, а еще третий к ним присоединился, товарищ. Ну, вроде все очевидно. Слушайте, ну следствие покажет, откуда же мы знаем? Вот мы юристы, мы считаем, что пока суд не вынес приговор, ничего не, вина не доказана. Поэтому как-то судить об этом сложно пока.
Доказана ли вина Мишкина и Чапиги, или как их там зовут? Я считаю, что нет. Я считаю, что вообще на самом деле из доказательств, из материалов, которые я видел материалы Bellingcat, независимых расследователей. То, что они доказали, что вот эти вот ребята, двое там и еще третий какой-то, что они сотрудники спецслужб, мне кажется, достаточно убедительно, что это сотрудники спецслужб, они ездили в Англию, зачем-то они туда ездили, что они пытались убить Скрипаля. Мне кажется, это не доказано. Я вот конкретных доказательств именно этого не видел.
Мне кажется, доказано или нет, может решать только один орган, суд, какой бы он ни был. Там международный суд, там местный суд. Как я знаю, российской стороне не давали возможности ознакомиться с многими материалами дела. Или, например, там до представительницы семьи Скрипалей просто не допускают российскую сторону до сих пор.
Я думаю, что не доказано. Но то, что я слышала, да. Каких-то явных доказательств.
Но никто меня ничто не убеждал. Я слушаю, и это очень трудно понять, кто за что и зачем и почему. То есть одни говорят одно, другие говорят другое, третье, четвертое, и ничего не понять.
Нет, не доказано. Я не убеждена, потому что я не услышала личное мнение Скрипалей.
Я считаю, что не доказано. Хотя, конечно, подозрений много, оснований много, но финальных доказательств как бы и нету.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, считаете ли вы доказанной вину российских спецслужб в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Вы слушаете «Радио Свобода». Суд в Москве на днях продлил до 28 мая срок содержания под стражей американца Пола Уилана, которого в России обвиняют в шпионаже. Бывший служащий резерва корпуса морской пехоты США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря прошлого года. Сам Уилан вину не признает. Член Совета Федерации Олег Морозов назвал Пола Уилана кандидатом для обмена на россиян, арестованных в США. Речь идет о Викторе Буте и Марии Бутиной. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров отвергает такую возможность. О перспективах дела Пола Уилана с его адвокатом Райаном Фахи беседует ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко.
Вы пробоно взялись за дело семьи Пола Уилана. Как у специалиста с десятилетиями опыта в государственной и частной юриспруденции, я хочу вас спросить о вашей оценке параллелей, которую выстраивают сейчас в делах Марии Бутиной и Пола Уилана. Вы ведь наверняка знакомы и с ее делом.
Да, у меня есть точка зрения по этому вопросу. Конечно, я знаком с ее делом, и я видел попытки в основном в России связать арест Пола с Бутиной. Но по эту сторону Атлантического океана связи между двумя делами нет. В прошлом были такие прецеденты. Один из последних случаев – это дело российских нелегалов, когда агенты, работавшие на российское правительство, были арестованы в Соединенных Штатах. Затем их обменяли на агентов США, находившихся в России. Классическое дело «шпион за шпиона». Я знаком с этой средой, работал с государственным обвинителем в отделе по противодействию шпионажу во время дела российских нелегалов. Поэтому моя цель заключается в том, чтобы добиться реалистичного взгляда на эту ситуацию. Пол Уилан не шпион. Он очень далек от этого. Его психологический портрет не соответствует портрету шпиона. У него нет доступа ни к сбору, ни к предоставлению информации, которая могла бы заинтересовать либо одно, либо другое правительство. Кроме того, я считаю, что попытка связать дело Пола с делом Марии Бутиной является опасной и проблемной. Правительство США должно твердо заявить, что мы не позволим, чтобы американского гражданина задерживали на неопределенный срок на основе фальшивых обвинений для того, чтобы получить какую-то выгоду от правительства США. Это очень опасный прецедент. Это не традиционный обмен шпионами. Действия российской стороны очень опасны, включая действия адвоката, которого назначила ФСБ через 3 дня после ареста Пола. Они пытаются связать арест Пола с обвинением Марии Бутиной и с длительным заключением Виктора Бута в США. Поэтому правительство Соединенных Штатов должно отстоять свои права.
Райан, ну вот еще один технический вопрос. На основании того, что мы знаем сейчас о состоянии Пола в Лефортово, есть какая-то обеспокоенность вопросами его содержания?
Семью успокаивает то, что Пол – сильный человек. Он бывший полицейский, служил в морской пехоте, служил в Ираке. Они знают, что он постарается выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Тем не менее, при просмотре видеозаписей, которые были сделаны во время его судебных слушаний, было видно, что есть попытки помешать ему встречаться с консулом и получать письма. Семья беспокоится, что это попытки изолировать Пола и, возможно, добиться от него признания. Семья глубоко озабочена этим. Они знают, что Пол – настоящий американский патриот и попытается выдержать все. Но когда людей изолируют, членам семьи это больно наблюдать, и они очень за него переживают.
После задержания Пола в прессе много говорили о его 4 паспортах. Это создает дополнительные проблемы в этом деле в свете обвинений в шпионаже, выдвигаемых российской стороной.
Спасибо вам за этот вопрос. Это действительно то, что я хотел бы прояснить. Действительно, было очень много разговоров о том, что у Пола 4 паспорта. Но у всей его семьи много паспортов. Дело в том, что родители Пола – британцы, которые приехали в Канаду на работу. Отец Пола – доктор наук в области металлургии. Докторантуру он проходил в Канадском университете. Таким образом, Пол родился в Канаде у родителей британцев. Затем вся семья эмигрировала в США, где отец Пола получил свою первую работу в Мичигане. До сих пор живут и они, и сам Пол. У него также есть ирландский паспорт по линии его британского гражданства. По поводу его 4 гражданств в прессе было много спекуляций, но самому Полу в его ситуации это сейчас на пользу. США сейчас, конечно, лидируют в том, что касается предпринимаемых по его освобождению усилий, и семья Пола очень благодарна консульскому отделу посольства в Москве за все, что они делают, несмотря на попытки российской стороны их не допустить. Они также очень благодарны британским, ирландским и канадским консульским работникам, которые не оставляют этот вопрос без внимания.
Ну и, наконец, какой вам видится необходимая в такой ситуации тактика правительства США?
Правительство США может оказать сильное давление. Позиция семьи заключается в том, что это не связано ни с какими другими вопросами, которые решают Соединенные Штаты и Россия. Ни с санкциями, ни с расследованием президента Трампа, ни с вмешательством в выборы. Семья озабочена только благосостоянием Пола. С процессуальной точки зрения, возможно, 2 хода событий. Либо против Пола будет выдвинуто публичное обвинение в совершенных преступлениях, будут публично представлены доказательства, и Полу дадут возможность подготовить защиту. Либо, как мы видим, доказательства не предоставляют, отсутствует прозрачность, есть попытки изолировать Пола, не давать доступа к нему. Поэтому единственное хорошее решение – это отпустить Пола и дать ему вернуться к семье в Мичиган.
О перспективах арестованного в Москве по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана говорил его адвокат Райан Файхи. С ним беседовала ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Россия вчера, сегодня, завтра». Перевороты, градостроительные проекты, психология властителя и народа. Эти и другие темы в программе «Императорская Россия», которую подготовил и вел Анатолий Стрелиный. Первый эфир передачи состоялся 20 лет назад, 12 марта 1999 года.
Смерть Петра I 28 января 1725 года стала очередным династическим потрясением. Единственным уцелевшим мужчиной в царском доме был внук Петра, но его воцарение грозило императрице Екатерине ссылкой, а то и каторгой. Победила партия Екатерины. Победила не без содействия 2 гвардейских полков, вызванных на площадь перед дворцом. Через 2 года Екатерина умерла, а еще через 2 года умер и малолетний внук Петра I, Петр II. Власть переходит к наследникам брата Петра I, царя Ивана V. Анна Иоанновна была приглашена на престол Верховным Тайным Советом, учрежденным еще Екатериной I. Анна подписала условия, кондиции, тайно предложенные ей Советом. Эти кондиции должны были ограничить ее власть. Так недалеко казалось от пыточного застенка до английского парламента, писал в связи с этим Ключевский. Через 10 дней Анна принародно порвала кондиции. Царствовала она 10 лет. Все последующие правительства до воцарения Екатерины II уже были делом гвардии. Дворцовые перевороты становятся обычаем. Александр Каменский, доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной истории Российского государственного гуманитарного университета.
Все дворцовые перевороты, которые произошли, были очень разными. Гвардейцы поддержали в 1725 году Меньшикова в его стремлении сделать императрицей вдову Петра Екатерину. В 27 году, когда Екатерина умерла, переход к власти произошел без участия гвардейцев, практически автоматически, потому что Екатерина оставила завещание, тестамент, по которому престол должен был перейти к Петру II. В 1730 году действительно гвардейцы сыграли определенную роль, когда Анна Ивановна разорвала подписанные ею до этого кондиции и стала снова самодержавной императрицей. Затем наступает 1740 год. Сначала власть переходит автоматически к Ивану Антоновичу, который был официально провозглашен наследником престола, и Берон становится регентом. При этом надо заметить, что когда Анна Ивановна умирала в октябре 1940 года, то собирали подписи под прошением к императрице о том, чтобы она назначила Берона регентом. И в этой кампании принимали участие в том числе и гвардейцы. Когда же Анна Ивановна умерла, когда была принесена присяга новому императору, то начались волнения. Причем, как показывают документы, более всех недовольны были офицеры лейб-гвардии Семеновского полка. Дело в том, что командиром лейб-гвардии Семеновского полка был принц Антон Ульрих Брауншвейгский. И семеновцы очень опасались, что вот теперь, когда регентом стал Берон, как бы их, так сказать, положение вот в этой иерархии, в этой системе не стало бы хуже прежнего. И в значительной степени именно с этим было связано то, что гвардия поддержала переворот, который осуществил вскоре уже, практически 2 недели спустя после смерти Анны Ивановны, Миних, и правительницей была провозглашена Анна Леопольдовна.
Прошел месяц со смерти Анны Иоанновны, и 2 недели после свержения ее друга, фаворита Берона, когда в ночь на 25 октября 1741 года цесаревна Елизавета, дочь Петра I, горячо помолившись Богу и дав обет во все царствование не подписать смертного приговора, что она и выполнила, в кирасе поверх платья и с крестом в руке явилась в казармы Преображенского полка. Встав на колени и показывая крест коленопреклоненным гренадерам, Елизавета сказала: «Клянусь умереть за вас. Клянетесь ли вы умереть за меня?» Игорь Яковенко, историк-культуролог.
Проблема дворцовых переворотов или традиции дворцовых переворотов – это не специфически русская проблема. Это проблема всех больших империй. Если в стране не сложилась устойчивая традиция перехода власти, либо не сложились какие-то правовые механизмы, устойчивые, традиционализовавшиеся, то сам соблазн вырвать высшую власть, а мы говорим про страны деспотические, где власть носит деспотический характер, подталкивает самых разных людей, которые имеют потенциальную возможность, к тому, чтобы ее ухватить. Это особенность поздних империй, это особенность стран, в которых не существует устойчивой традиции перехода к власти. И это особенно стран, в которых существуют азиатские политические традиции.
Петербургская гвардейская казарма явилась соперницей Сената и Верховного Тайного Совета, пишет Ключевский. Дворцовые перевороты стали для гвардии приготовительной политической школой. Игорь Яковенко.
То обстоятельство, что гвардия в эпоху дворцовых переворотов становится некоторым политическим субъектом, было на самом деле для России революционным. В России до Петровской слой дворянский, слой служилого сословия не мог помыслить о том, что он прямо участвует в политическом процессе и может выбирать правителя. И я полагаю, что это было движением по пути, из которого логически вырастают потом декабристы, а потом из этого уже вырастают уже идеи, если угодно, ведущие логически к гражданскому обществу.
Александр Каменский.
Переворот в июне 1762 года, когда к власти приходит Екатерина II, он уже носит абсолютно иной характер. Дело в том, что здесь Екатерина пользовалась действительно всеобщей поддержкой. И этот переворот реально был, с моей точки зрения, именно отражением общественного мнения. И это общественное мнение было вполне однозначным. Оно было связано с тем, что русское общество, или вот та его часть, которая это мнение разделяла, не желала мириться фактически с самодуром на престоле. То есть можно даже, вот, мне думается, сказать, что русское общество в своем развитии к этому времени уже как бы достигло такого уровня, когда оно не желало мириться с самодуром. Это очень важно. И таков же, на мой взгляд, был и в сущности, механизм переворота 1801 года, когда был свергнут и убит Павел I. Причем и в том, и в другом случае о готовящемся заговоре, о готовящемся перевороте в Петербурге все знали. Это было как бы общеизвестное нечто. И все знали, что это рано или поздно произойдет. То есть это вот действительно было отражением некоего общего настроения, связанного с неприятием той политики, или я бы даже сказал, может быть, не столько политики, а в большей степени стиля управления, какие были характерны для Петра III и для его сына.
Император Петр III, павший в 1762 году жертвой своей супруги, будущей Екатерины II, как известно, не отличался особыми талантами. Самым важным его свершением был указ о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству. Через несколько месяцев он был убит теми самыми дворянами, которых освободил от обязательной военной и гражданской службы, кому даровал право свободного выхода в отставку и выезда за границу. Игорь Яковенко.
Государство и армия в России практически тождественны. Восходит это к татаро-монголам, к Монгольской империи, где, вообще говоря, не существовало разделения между гражданской и светской властью. Правитель территории был одновременно правителем той военной единицы, которая эту территорию формировала. Там эти вещи просто не разделялись. Любой мужчина был солдатом, женщина – матерью будущего солдата. И вот это огромное значение армии и практически полное тождество армии и государства просматривается на протяжении всей истории Российской империи.
Сенат провозгласил Россию империей, а Петра – императором, отцом Отечества. Так буквально было переведено с латинского на русский «pater patriae». Когда же реально Россия стала империей? Нина Молева, доктор исторических наук.
Россия стала империей по окончании Северной войны. Вместе с приобретением выхода к морям. Вместе с утверждением вот этой идеи некого такого монстра, который мог противостоять один всему миру. Во-первых, для этого были великолепные географические условия, эти немеренные пространства, эти огромные возможности передвижения и войск, и людей. Сознание этого пространства было порождено Золотой Ордой и татаро-монгольским игом. И вот это сознание того, что Россия – это целый мир от океана до океана. И вот тогда еще это уже вошло в плоть и кровь.
Дмитрий Швидковский, доктор искусствоведения, заведующий кафедрой истории и архитектуры Московского архитектурного института.
Вечная идея империи – это идея Рима. И в России все время возникает разный образ Рима. Итальянского в XV веке, в XVII веке просто западного и христианского, поскольку прибавляется идея Иерусалима. Петр I оставляет тот же самый Рим, но образ его становится другим. Вот язык, которым выражается этот образ вселенского, постоянного, вечного, имперского города, он, собственно, меняется.
Андрей Юрганов, кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета.
Петр принес совершенно новую философию, новую идею. Он, собственно говоря, тот государь, тот царь, который осуществил идею не Третьего Рима, а Нового Рима. Если Москва пережила идею Третьего Рима и как бы вот рухнула вот вместе с этой идеей, то Петр, конечно, уже человек совершенно новой эпохи. Он создает новый Рим, и святость в этом новом Риме – это государственность.
Александр Каменский.
Город Петербург был построен Петром Великим как идеальный город. Вот почему Петр командовал, значит, какая должна быть ширина улиц, какая высота домов, как они, какого цвета они должны быть, как должны быть одеты горожане, да? Он создавал идеальный город. Вот это должна была быть модель, по которой должна была строиться потом вся страна, вся Россия. Модель жизни вообще. Это была модель жизни, не просто даже города. Вот так должна быть устроена жизнь.
Это была передача «Императорская Россия». Ее вел Анатолий Стрелиный. Первый эфир программы состоялся 12 марта 1999 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 6 марта. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.